Тобиас Джордж Смоллет – один из величайших писателей Шотландии. Путевку в жизнь ему подарил роман «Приключения Родерика Рэндома» о жизни бездомного сироты. Но в скором времени Смоллет вынужден был убедиться, что плуты существуют не только в плутовских романах. В Лондоне книгу Смоллета издали по-французски под именем его более удачливого и знаменитого соотечественника Генри Филдинга. Самому Филдингу к таким сюрпризам было не привыкать. За 12 лет до этого другой предприимчивый издатель из Голландии уже заработал на опубликованной под его именем подделке под названием «Жизнь Дэвида Симпла». Сегодня мы поговорим о литературно-издательских аферах, коих история знает очень много. Их жертвами в первую очередь становились авторы популярные, чье имя на обложке могло привлечь множество покупателей. В 1824 году британский писатель Томас де Куинси, который за 100 лет до Эрвина Уэлша в красках описал наркотические трипы, разъезжал по Германии. И вот там ему каким-то образом попался в руки Валадмор. Надпись на пухлом томике гласила, что эта книга – вольный перевод сэра Вальтера Скотта. Де Куинси был одним из самых начитанных знатоков литературного мира того времени, и поэтому нескольких страниц ему хватило для того, чтобы понять, что сэр Вальтер никакого отношения к данному тексту не имеет. Это подделка, но подделка талантливая. Де Куинси сделал ее перевод на английский, и в 1825 году Валадмор был отпечатан в лондонской типографии с ироничной надписью на титуле. Валадмор – роман, свободно переведенный с английского на немецкий, а потом свободно переведенный с немецкого на английский. Также присутствовало посвящение Вальтеру Скотту от немецкого издателя. Сам мнимый автор, сэр Вальтер, вслед за Де Куинси, оказался человеком с чувством юмора. Мэтр добродушно высказался в том смысле, что немецкий юноша неплохо подражает ему. Немецкого юношу звали Георг Вильгельм Геринг. Он, видимо, воспринял похвалу сэра Вальтера Скотта как руководство к действию и спустя 2 года издал еще один роман Вальтера Скотта под названием «Замок Авалон». Говорят, неплохо заработал. В 19 веке, когда книги уже окончательно стали массовым явлением, но большие расставания преодолевались еще с трудом, доходным бизнесом были поддельные романы именитых иностранцев. Немногие, например, могли разоблачить французского издателя, который в 1833 году выпустил поддельный роман американца Джеймса Финемора Купера под названием «Редвуд». Другим основанием, которое позволяло издателям чувствовать себя в относительной безопасности, был уход писателя из жизни. Так, после смерти того же Вальтера Скотта во Франции появилось сразу 4 его новых книги. Отдельно стоит сказать об Александре Дюма. Работать с его произведениями аферистам было тем проще, что автор «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо» был необычайно плодовит. Тем более, что на него работала, как известно, целая армия литературных негров. После смерти Дюма осталось множество набросков, часть из которых принадлежала ему самому, а часть всяким его сотрудникам. Ну, в общем, поверить в то, что где-то в столе у Дюма лежала пара-тройка неизданных романов, было проще простого. Издатели стремились приписать ему все, что попадалось под руку, и тем скорее, чем чаще в тексте упоминалось имя Д'Артаньяна. Так, в 1883 году во Франции вышел роман Дюма отца под названием «Сын Портоса», из которого следовало, что самый простодушный из мушкетеров незадолго до смерти завел роман с обаятельной жительницей острова Бель-Иль, и от этого романа у него родился сын по имени Жоэль. Подросший Жоэль вступил в схватку ни с кем иным, как с постаревшим Арамисом, который, провалив интригу с железной маской, решил заполучить влияние на Людовика XIV другим незамысловатым способом, влюбив его в свою очаровательную крестницу. На классического Дюма этот роман не похож совершенно. Давно известно, что его настоящим автором был литератор Поль Махолин. Мистификацию быстро разоблачили, и Махолин впоследствии отговаривался тем, что он просто билетризовал неопубликованную пьесу Александра Дюма с тем же сюжетом. Правда, эту пьесу публике тоже никто не предъявил. Тем не менее, в 1992 году этот роман был издан в России после распада Советского Союза именно под именем Александра Дюма. Впрочем, на постсоветском пространстве происходило и не такое. В 1990 году в журнале «Слово» опубликовали якобы неизвестный ранее роман Дюма под названием «Последний платеж». Вскоре он вышел отдельным изданием и неоднократно переиздавался на просторах нашей необъятной родины. Это было не просто продолжение «Графа Монте-Кристо», а русское патриотическое продолжение, в котором Эдмон Дантес мстил убийцам великого русского поэта Пушкина. Москва, 1838 год. Пожилой граф вместе со своей очаровательной женой Гайде восхищается красотами Белокаменной, но в одном трактире получает по лицу от пьяного студента, за что бы вы думали, за фамилию Дантес. Выяснив, что его приняли за однофамильца, Шарля Дантеса, Эдмон начинает расследование роковой дуэли на Черной речке. В итоге он клянется Наталье Николаевне Гончаровой и Василию Андреевичу Жуковскому разоблачить убийц, но бескровным способом. Рекламу роману сделали такие известные издания, как «Литературная газета» и даже «Правда». Его главы читались по ленинградскому радио. Но на удивление быстро нашлись и те, кто разглядел подделку. Французские реалии были выписаны в романе весьма бледно, зато русские с удивительным для Дюма знанием, а главное с надрывным пиететом, которого лишен настоящий роман Дюма про Россию, учитель фехтования. Русское общество друзей Дюма сделало запрос во французскую аналогичную организацию, и оттуда пришел ответ. Никаких следов, никаких упоминаний о подобном романе в документах не имеется. Наконец, был установлен и автор книги. Ее написал советский биограф Ивана Мичурина и Максима Горького Вячеслав Лебедев, который в издании значился переводчиком. Самое забавное состоит в том, как издатели объясняли читателям многолетнее забвение этого романа. Оказывается, рукопись много лет пролежала в спецкране КГБ. Единственный его перевод был сделан спецслужбами для служебного пользования. Как она туда попала? Зачем КГБ было все это нужно и как она вообще попала в спецхран, было совершенно непонятно, но во времена перестройки такими вопросами вообще никто не задавался. Здесь уместно вспомнить персонажа романа Сергея Довлатова «Заповедник» Стасика Потоцкого. Стасик Потоцкий работал экскурсоводом в Пушкинских горах и за 30 копеек предлагал туристам показать им настоящую могилу Пушкина, которую коммунисты скрывают от народа. Иногда кто-нибудь дотошный спрашивал, а зачем скрывают настоящую могилу? «Зачем?» – сардонически усмехался Потоцкий. «Вас интересует зачем? Товарищи, гражданина интересует зачем?» «Ах да, я понимаю, понимаю», – лепетал турист. Вот такими Стасиками Потоцкими и выступил Лебедев в союзе с руководителями издательства. Эпоха лихих 90-х прошла, и коммерческих подделок поубавилось. Издатели нащупали новые ходы, и вместо лжеромана Джоан Роулинг выпускают многочисленные подражания Гарри Поттеру, не нарушая таким образом авторских прав. Однако старые методы по-прежнему в ходу. Несколько лет назад маститый беллетрист Александр Бушков жаловался мне, что на Украине под его именем вышел роман «Без единого выстрела». Ко всему прочему, мировой кризис книгоиздания требует 100% бестселлеров, к числу которых, конечно, относятся неизданные рукописи классиков вроде набоковского оригинала «Лауры». Никто не может поручиться, что в скором времени мы не столкнемся с новым романом Дюма, а может быть и самого Пушкина. На сегодня все, а в следующий раз мы поговорим о подделках исторических документов.